Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами сегодня будем обсуждать одну, можно сказать, загадку истории. Ну, может быть, это не такая уж и тайна, но, во всяком случае, проблема. И она вызывает колоссальные споры и дискуссии между историками, как специалистами, так и теми, кто подвязался на ниве исторической публицистики. Итак, промышленность, железные дороги, заводы, фабрики и прочие локомотивы народного хозяйства – все это лучше работает при каком строе? Вот в Российской империи была монархия. Хорошо это или плохо для экономики, для промышленности, для транспорта и так далее? Что было важно в этот момент? Одни говорят, что архаизм такого государственного строя тормозил развитие экономики. Это очень распространенная точка зрения. Но в последнее время достаточно часто говорят, что возможность личного вмешательства императора в дела экономики была совершенно сильнейшим бонусом для того, чтобы развивать экономику Российской империи ускоренными темпами. Кто-то скажет, при социализме развивается быстрее, кто-то при демократии, кто-то при либерализме. Ну, есть сторонники анархизма, но, мне кажется, ни в какой стране такой эксперимент еще до конца не дошел до победы. И вот монархия. Посмотрим, что скажет специалист, который сегодня у нас в гостях, до какой степени монархия тормозила или, наоборот, разгоняла развитие промышленности в России. Это специалист, замечательный историк, автор целого ряда книг по истории России конца 19-го, первой половины 20 века, Александр Азизович Музафаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем мы начнем этот разговор, прежде чем мы начнем разбираться в сущности всех этих споров, прежде всего я напомню о том, что в этом году наша страна с печалью вспоминает о том, что ровно 100 лет назад на Урале была уничтожена царская семья и последний на тот момент наш государь Николай II. И мы говорим о России времен Николая II и его ближайших предшественников. – Мы обсуждаем то, что происходило тогда, для того, чтобы в историческом сознании нашего нынешнего общества осталось как можно меньше мифов, пробелов, искаженной информации. Мы, в сущности, занимаемся тем, что чистим Авгиева конюшни. Вот сегодня нам будет в этом помогать Александр Азизович Музафаров. И я, собственно, передаю мяч в его руки. Когда российская промышленность начала развиваться всерьез и по-настоящему, когда мы можем уже говорить о том, что она представляет собой нечто действительно сильное, достойное внимания в нашей стране?
Надо отметить, что процесс развития российской экономики – это такой процесс неразрывный, который начался, вот, собственно, с возникновения российского государства и продолжается по сей пор. Если говорить о бурных темпах развития именно промышленности, именно промышленного производства, научно-технического прогресса, то, конечно, здесь важной эпохой является середина и вторая половина XIX века. Я бы начал с 40-х годов XIX века и вот до, значит, трагических событий 1917 года.
Здесь небольшую сделаю вставочку. Это не значит, что в России не было промышленных предприятий до этого периода. Еще в 16-м, да чуть ли не в 15-м веке у нас в Москве были литейный двор, пушечный двор, печатный двор, там позднее появились бумажные, стекольные предприятия, появилась уральская промышленность, но представьте себе колоссальную крестьянскую страну. этот океан, в котором иногда встречаются маленькие островки и архипелаги промышленных предприятий. И вот в середине XIX века все начинает изменяться. Именно поэтому Александр Азизович начал с этого периода.
Да, происходит два очень важных фактора. Происходит научно-техническая революция, связанная с появлением мощного вида сухопутного транспорта, которым стали железные дороги. Железные дороги радикально меняют сам характер экономики. До появления железных дорог главными путями коммуникации, экономических коммуникаций, были водные пути, то есть это реки и моря. Не случайно именно в 18-м, начале 19 века так поднимается Англия, владычица морей. Она контролирует мировой торговый флот. Чтобы просто современный человек представил себе это, представьте, что вам нужно перевезти, скажем, 100 тонн груза по сухому пути до изобретения железных дорог. Это вам нужно 100 телег.
Где-нибудь... Если не больше.
Да, значит, 200 лошадок или валов, соответственно, 100 возниц, а еще всю эту компанию надо кормить, и лошадок, и валов, и возниц, и ехать они будут со скоростью 30 верст в день.
Хорошо, если.
Да, по хорошей дороге.
А, и, кстати, гостиницы тоже оплачивать.
Да, их еще надо где-то останавливать и так далее. То есть в то же время погрузите 100 тонн в железную дорогу, и они помчатся со скоростью, ну, вот тогдашней железной дороги, 40 верст в час. Просто еще один пример, который объясняет, как железные дороги изменили экономику России. В начале 19 века уголь, каменный уголь в Петербург завозили из Англии. Хотя запасы донецких углей были разведаны, но вывести их из Донецка сухим путем не было возможно, потому что... А как? То есть рек, подходящих, текущих в нужную сторону, нет, и везти их телегами было гораздо дороже, чем кораблем из Англии.
В сущности, получается так, что уголь... из Южной России в Санкт-Петербург двигался медленно, и с каждой верстой становился все дороже и дороже, и, прибыв к месту назначения, он становился чуть ли не дороже золота.
Да, поэтому его, собственно, и не разрабатывали. Железные дороги радикально все меняют. Железные дороги делают сушу пригодной для мощных экономических коммуникаций. Вот здесь очень важно отметить такой момент. Поначалу железная дорога – это вещь очень дорогая, очень сложная и очень сложная в техническом отношении. Построить железную дорогу в России частный капитал не мог. Появляются первые у нас заводские железные дорожки на Урале небольшие.
Ну, во всяком случае, в середине XIX века.
В середине XIX века, да. Необходимо было такое решение, которое позволило бы просто создать эту индустрию в России. И это решение принимает император Николай I. И в 1837 году строится экспериментальная железная дорога между Петербургом и Царским селом, а в начале 40-х годов начинается строительство первой железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. И вот здесь, что важно отметить, кто руководит этим процессом? Главой комитета строительства железной дороги император Николай I назначает своего сына, великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II, царя-освободителя. Кстати, 200-летний юбилей, со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Это был очень важный момент. Во главе крупного инфраструктурного проекта ставился второй человек в государстве, ставился будущий наследник престола. И сам наследник престола получал опыт соприкосновения не только с политической частью управления государством, но и с важнейшей отраслью государственной экономики – железными дорогами. И не случайно именно в эпоху Александра II вся Россия начнет покрываться чугунной сетью.
Папа приохотил и приучил.
Приучил, совершенно верно, и дал в своё управление. Как написал Николай II в своем манифесте по этому поводу, что я поручаю это сыну, потому что я смертен как человек, а вот сын гарантированно доведет это дело до конца. Сын довел, расширил и, так сказать, создал в России систему коммуникаций. Вступив на российский престол, император Александр II застал в стране примерно следующую экономическую ситуацию. С одной стороны, после финансовой реформы графа Конкрина правительство начинает, в России наблюдается рост предпринимательской активности. Еще одна, кстати, особенность 19 века, вот именно 40-х годов 19 века, реформа Конкрина ставила своей целью решение следующей проблемы. Крестьяне центральной части России, нечерноземных губерний, уже не могли прокормиться с земли. они не выдерживали конкуренцию с богатыми черноземными губерниями юга России. И чтобы эти люди не умирали с голоду, правительство проводит целую программу по поощрению их к ремеслам и к мелкому предпринимательству.
К артельным различным промыслам.
Совершенно верно.
Да, вот к отходничеству.
Отходнические промыслы, плотницкие, ремесленные, вот знаменитые павлопосадские платки в эту эпоху рождаются. Это целый пакет льгот, который позволяют современным языком малому бизнесу развиваться и всячески его поощряют со стороны государства. Это было с одной стороны. С другой стороны, в России существовали довольно крупные купеческие торговые компании и в небольшом количестве промышленные. Император Александр II принимает целый ряд законов, которые вошли в историю как великие реформы, и часто говорят об освобождении крестьян, о создании земского самоуправления, и упускают из виду один важный аспект этих реформ – экономический. Дело в том, что до этой эпохи экономическая активность русских людей регламентировалась сословным законодательством. Крестьянин имел право торговать в пределах своего уезда после реформы конкрина в пределах своей губернии. Купец третьей гильдии имел право держать фабрику, но не имел права держать речные суда и должен был торговать в пределах вот, своей губернии соседней. Купец второй гильдии мог торговать в России и имел право держать речные суда. Купец первой гильдии имел право держать морские суда и торговать за границей. Теперь все эти ограничения снимались. Теперь все русские подданные получали равные экономические права и возможности, так сказать, к своему экономическому развитию.
То есть, иными словами, мы в середине 19 века, в 40-х, 50-х годах, начале 60-х, застаем Российскую империю в состоянии готовности к будущему рывку в развитии промышленности. Вот пока копятся силы, возможности, снимаются законодательные ограничения. И здесь роль государей, которые все это затеяли, Николая I и Александра II, трудно переоценить. Поэтому, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит, можно сказать, классическая мелодия. На нее все в основном смотрят как на музыкальные упражнения для начинающих, а между тем это исторический источник, с которым связано появление железных дорог в России, и, собственно, все это происходило по инициативе Николая I. Итак, «Глинка. Попутная песня».
Ожидание, нетерпение, веселиться или будет нездоров. Веселиться или будет нездоров.
Исторический час на радио «Вера».
Если кто-нибудь не понял, что пароход, появившийся в чистом поле, это паровоз, ну что же, я все-таки об этом напоминаю. Но я думаю, что большинство прекрасно знает, о чем идет речь в этой песне. И от этого монстра, который изготовлен из железа и пышет паром над русской равниной, кого-то пугая, а кого-то обнадеживая, я перехожу все-таки к тому, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем роль наших монархов в развитии промышленности с замечательным историком и историческим публицистом Александром Музафаровым. Мы продолжаем. Итак, время Александра II, эпоха, когда промышленность России начинает постепенно набирать ход и развивается быстрее. Каковы признаки этого?
Во-первых, по всей России строится огромная сеть железных дорог. Если при Николае I мы имели только одну крупную магистраль, Санкт-Петербург-Москва, то здесь начинается строительство многих железных дорог. И, что важно, происходит переход от строительства государственными средствами к строительству силами частных компаний.
То есть, иными словами, государство должно было дать толчок всему этому делу, оно показало, как это делается, оно облегчило возможности строительства с помощью там, частных средств, и вот после этого в частном секторе началось шевеление.
Да, более того, важно заметить, государство создало технические стандарты строительства железных дорог. Они были едиными на всем пространстве Российской империи и обеспечивали единство железнодорожной сети. То есть железные дороги, будучи частными, работали по единым правилам, соблюдали единые технические и производственные условия, что позволяло, так сказать, действительно иметь единое железнодорожное пространство. Значит, здесь правительство делает ставку на развитие частной инициативы. Государство не просто, так сказать, дозволяет подданным строить крупные инфраструктурные объекты, но вводит особо льготные условия для них. Скажем, появляется такая вещь, как гарантия Министерства финансов прибыли железнодорожным компаниям. То есть создается акционерное железнодорожное общество, и государство гарантирует, что его акционеры получат определенную прибыль. В случае, если они ее не получают, государство доплачивает ее из бюджета. Впоследствии это привело к крупным расходам государства, привело к тому, что государство стало выкупать такие частные железные дороги в казну, потому что это обходилось дешевле. Но в тот момент это очень здорово мобилизовало капитал и бизнес на строительство железных дорог в России.
Ну, собственно, крупнейшие дороги, которые были тогда построены, напомните нам. Ну, чтобы люди понимали, что все это появилось не в советское время.
Давайте посмотрим. Значит, после дороги Москва-Санкт-Петербург строится дорога Москва-Нижний Новгород, связывающая Москву с Волжским бассейном. Потом строится целый такой кластер юго-западной железной дороги. Они строятся сразу из нескольких центров, из Курска, Киева и Одессы, сливаясь в единую сеть и уходя на запад к территории русской Польши. Потом строятся, так называемые, хлебоэкспортные железные дороги, которые связывают центральные губернии, черноземные губернии России с портами юга России. Строится фактически с нуля мощный, как бы сейчас сказали, железнодорожно-портовый терминал Новороссийск. На месте небольшой крепости строится мощный порт с эстакадами, с рельсами, выходящими на причалы, с самым крупным в России элеватором, который позволяет грузить зерно на пароходы. Вот. Прокладывается, значит, Сызранская дорога на Самару, строится дорога на Орел, Курск, Белгород, далее на юг, железная дорога доходит до Крыма, железные дороги проходят по Прибалтике, по русской Финляндии, по русской Польше. Что важно, возникают не только дороги, возникают и связанные с ними предприятия. В частности, вот строится Рязанская железная дорога, идущая из Москвы на Рязань.
Москвичам хотел бы напомнить, что вокзал, который сейчас именуют Казанским, когда-то носил имя Рязанский, и он, так сказать, был началом Рязанской железной дороги.
Да, Урал и Рязанская железная дорога, потому что она дальше идет на Урал.
Прекрасное творение Щусева, насколько я помню.
Да, совершенно верно. И вот для обеспечения этой дороги вагонными паровозами в Коломне строится мощный машиностроительный завод, который до сих пор выпускает локомотивы для российских железных дорог. Когда строятся дороги в Прибалтике, в Риге возникает общество русско-балтийского вагонного завода, которое начинает выпускать рельсы и вагоны для, так сказать, вот этого Прибалтийского края.
Слушайте, ну давайте все-таки не удержимся. Скажем о проекте «Монстре» в истории строительства русских железных дорог. Я имею в виду «Транссиб».
Да, но это эпоха несколько более позднего царствования, это эпоха уже Александра III, это строительство самой мощной и самой длинной железной дороги в мире, которая связала Россию, Центральную Россию, русский Дальний Восток, скрепив русскую территорию в единое целое. Но если мы уже забежали вперед, давайте поговорим о роли императора Александра III.
Именно так, вот я хотел бы напомнить. Скажите, где начинается и где заканчивается Транссиб?
Значит, до революции он назывался Великий Сибирский путь, начинался он в Самаре и заканчивался во Владивостоке.
Вот на этой ноте я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что песня, в которой поется, как рельсы вылезают из кармана страны, она напоминает не о наших временах и не о советских, а о временах Александра III и Николая II, которые довели эти самые рельсы до кармана страны во Владивостоке.
Совершенно верно. Дело в том, что к концу XIX века Россия представляла собой вот разделение на три как бы части. Европейская Россия, покрытая сетью железных дорог. Дальний Восток, который был заморской колонией России, связь с которым поддерживалась по морю.
Вот и вокруг всей Евразии и Африки, хотелось бы напомнить.
Из Одессы шли пароходы, так сказать, во Владивосток, вокруг Индии, через Черное и Красное море, через Индийский Тихий океан. Вот так поддерживал связь с русским Дальним Востоком.
А я хотел бы еще напомнить, что Суэцкий канал открылся, в общем, несколько позже.
Да, поэтому огибали Африку, особенно петербургские, первые годы основания Дальнего Востока. И очаговая цивилизация в Сибири, то есть города, стоящие на крупных реках, и вокруг них, так сказать, пустое дикое пространство. Сибирский тракт заканчивался в Чите. Дальше, как писали в отчетах Министерства путей сообщения, колесного пути нет, есть караванная тропа. И вот здесь прокладывается железная дорога. Перед Министерством финансов Российской империи, оно отвечало в Российской империи за управление экономикой железнодорожного средства, стоял вопрос, как строить дорогу. Был такой вариант разумный. Строить ее медленно, каждый год за счет избытков государственного бюджета, строить там, ну, по сотне-другой километров в год. Как сказал министр финансов Сергей Юрьевич Витте, ну, мы будем ее строить в лет 70, к тому моменту, когда мы построим, мы уже потеряем эти территории.
Здравствуй, БАМ.
Он предложил другой проект. Напрячь государственные ресурсы, государственные резервы, использовать займы, но построить дорогу крайне быстро. За очень короткий срок. Император Александр III написал резолюцию «Быть посему, Великий Сибирский путь начать строить немедленно». Была проведена колоссальная экспедиционная работа, когда инженеры-изыскатели прошли весь путь от Волги до Дальнего Востока с нивелирами, картами в руках, размечая трассу будущей дороги, а потом в течение 10 лет, с 1891 по 1902 год, железная дорога была построена.
И хотелось бы напомнить, что символическую первую тачку при строительстве этого пути во Владивостоке прокатил наследник престола, будущий император Николай II.
Более того, внимание к дороге наследника престола не ограничивалось только символической тачкой. Он был председателем комитета по строительству Великого Сибирского пути. И как отмечал в своих мемуарах Витте, хотя он недоброжелательно относился к Николаю II порой, его руководство цесаревича было умным, энергичным, и благодаря этому строительство Сибирской дороги не встречало каких-либо препятствий.
Вот вопрос. Мы говорим о том, что Россия постепенно покрывается сетью железных дорог. Ну, держава огромная, поэтому сеть не может быть, естественно, столь же густой, как в небольших государствах Европы, но она чрезвычайно быстро растет и развивается. Давайте посмотрим, а каковы, собственно, темпы. Вот давайте сравним. Вот Европа, вот империя российская, где железнодорожное полотно быстрее набирает километры и версты.
Скажем так, темп строительства железных дорог второй в мире после США. И в отдельные годы сравним с американским.
Это вот при каких императорах?
А вот начиная с эпохи Александра II, заканчивая эпохой Николая II. То есть идет очень быстрое железнодорожное строительство. Строится очень много.
Так, давайте сравним с будущим. Вот в советское время...
Скажем так, за советское время построено меньше километров железнодорожных путей, чем за время императорской России.
Ну что же, это показатель. Но мы с вами очень много рассказывали о железных дорогах. В конце концов, существуют и другие способы передвижения. Вот очень многие упрекали императорскую Россию в том, что Крымская война, она подошла без правового флота, и поэтому на море не могла оказать адекватного сопротивления союзникам, у которых такие корабли были. Заметим, что специалисты, в общем, говорят, что это, мягко говоря, не совсем так, и не в этом причины поражения, там все гораздо сложнее, но, во всяком случае, а когда действительно у России появляется паровой флот? При Николае I уже были отдельные корабли, в том числе боевые, они даже одерживали на море победы. Напомним, что первый бой паровых судов прошел между турецким и русским пароходами, и русский победил. Но все-таки именно паровой флот как массовое явление, не как отдельные корабли, а как ядро боевых военно-морских сил державы.
Это появляется в эпоху Александра II, когда происходит революция в военно-морском деле в мировом масштабе, и, естественно, русский флот не остается в стороне. В России появляются собственные судостроительные крупные заводы. Это Балтийский завод в Петербурге, это завод Нового Адмиралтейства, это завод РОПИТ в Николаеве. И правительство проводит очень интересную программу поощрения создания отечественного флота. Уже после Крымской войны создается Русское общество пароходства и торговли, РОПИТ, одна из крупнейших судоходных компаний Юга России, чьи пароходы плавают по Черноморскому бассейну и Средиземному морю. Компания формально частная, но государство, чтобы усилить ее управленцами, направляет в нее на службу кадровых офицеров военно-морского флота. То есть и ее пароходы имеют в некоторых смыслах двойное значение. В годы русско-турецкой войны 1977-1978 годов они были мобилизованы, превратились в транспорт и вспомогательные крейсера, сумевшие оказать эффективную поддержку русской армии на море, несмотря на наличие у турок броненосного парового флота. Развивается броненосное паровое судостроение и в самой России. Строится сначала целая серия броненосных кораблей береговой обороны, это мониторы, это канонерские лодки, но начиная где-то с 70-х годов 19 века начинает строительство океанских броневых кораблей, это броненосные фрегаты, это, значит, первые мореходные броненосцы, и где-то к концу столетия русский паровой броненосный флот занимает третье место в мире после Англии и Франции.
Я бы сказал, что эскадренные броненосцы, построенные в России, это были корабли совсем неплохого уровня вооруженности, защищенности, ходовой части и так далее.
Ну, можно привести простой пример. В самом конце 19 века русское правительство заказывает на американских верфях эскадренный броненосец «Ретвизан». Шла подготовка русско-японской войны, корабли были нужны срочно, и воспользовались предложением американского промышленника Крампа. Проект, представленный Крампом, русские инженеры отвергли сразу словами, что это очень слабое, что-то такое. И Крампу передали чертежи русских броненосцев «Пересвет» и «Князь Потёмкин». Крамп построил по ним броненосец, и когда американцы увидели, что строится на их верфях по заказу русского флота, и сравнили с тем, что строится на тех же верфях для флота США, это привело к большому скандалу в американском конгрессе, пересмотру американской судостроительной программы. Русские корабли были взяты за образец, ну, для подражания.
Что ж, вот на фоне всех этих успехов приятно напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прощаемся с вами для того, чтобы буквально через минуту продолжить нашу беседу в эфире.
Исторический час на радио «Вера».